Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 21 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Новости. Вот лучшее начало каждого часа. Сегодня с новостями вас знакомит Вероника Кульган.
Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. У границы с Ливаном столкнулись два израильских вертолета. В Москве сегодня открывается неформальный саммит СНГ. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана. Два израильских вертолета, военных вертолета, столкнулись сегодня утром недалеко от ливанской границы. По предварительным данным, ранены до 5 израильтян. Авария произошла в небе над городом Рамат-Нафтали в 10 километрах от границы. На юге Ливана, в районе деревни Марун-Арас, в интенсивной перестрелке между израильскими войсками и силами Хезболлах, двое израильтян убиты, несколько ранены, убиты и несколько боевиков. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил о готовности к решительным мерам.
Мы требуем от правительства Ливана. Если оно хочет суверенитета, оно должно доказать, что может взять на себя эту ответственность. У нас нет намерений оккупировать Ливан, но если от нас потребуется провести операцию и довести ее до успешного конца, мы сделаем это без колебаний.
Сказал министр обороны Израиля. Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана немедленно объявить перемирие в Ливане, но разрешил поставки гуманитарной помощи ливанцам. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Израиль не может добиваться перемирия с группировкой Хезболлах, которую США считают террористической.
Это упрощенческая позиция думать, что, объявив прекращение огня, можно решить проблему. Помимо всего прочего, я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Сказал представитель США при ООН Джон Болтон. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. В четверг Иран вновь заявил, что раньше 22 августа не даст ответа на последние предложения мирового сообщества по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи – обсудить пути реформирования СНГ и основные мировые проблемы в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. Запланирована встреча президентов России и Грузии. Ожидается, что после переговоров с Владимиром Путиным Михаил Саакашвили примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Помощник российского президента, однако, уточнил, что двусторонняя встреча возможна лишь при условии, если она не сведется к созданию какой-то дымовой завесы. Президент Украины Виктор Ющенко встретился в четверг с лидером партии регионов Виктором Януковичем, которого новое парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра. Блок Юлии Тимошенко категорически против назначения Януковича главой кабинета.
Угроза Украине как независимой суверенной стране достигла высочайшего уровня. Я думаю, что под национальным флагом должны объединиться те, кто понимает ход событий, понимает, что премьер-министр Янукович и коммунистически уголовное большинство в парламенте не путь для Украины.
Вчера фракция Юлии Тимошенко в полном составе покинула Верховную Раду. В Баку начался судебный процесс по делу группы бывших офицеров МВД Азербайджана, обвиняемых в серии убийств и похищении людей. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елчин Тайраглу.
Процесс по делу преступной группы бывшего полковника МВД Азербайджана Гаджи Мамедова считается самым громким делом последних десятилетий. На скамье подсудимых 27 человек, многие из которых являлись старшими офицерами полиции. Среди них бывший начальник управления уголовного розыска МВД Закир Насиров и другие высокопоставленные сотрудники полиции. Руководитель группы Гаджи Мамедов в годы совершения преступлений был старшим оперуполномоченным МВД Азербайджана. Подсудимые обвиняются в создании организованной преступной группы, совершившей серию громких убийств, среди которых убийство главного криминалиста страны Равшана Алиева и других известных людей. Они также обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов. Члены группы были арестованы в марте прошлого года в результате спецоперации, проведенной Министерством национальной безопасности Азербайджана, в ходе которой была освобождена похищенная ими супруга председателя правления Международного банка Азербайджана. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио «Свобода». Новости.
Международная федерация футбола вынесла вчера решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марко Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф в 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Оба игрока признали, что слова Матерацци были оскорбительными, но не содержали расистских выпадов. Представитель ФИФА сообщил.
Зинедин Зидан отстранен от участия в трех матчах и оштрафован на 7500 швейцарских франков. Тем не менее, это важная информация. Комитет принял во внимание, что Зинедин Зидан закончил международную карьеру и отметил решение Зинедина Зидана провести 3 дня на общественной работе в рамках гуманитарной деятельности ФИФА.
Сказал представитель ФИФА. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Вероника. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И коротко о погоде. С северо-западными ветрами в северо-западный район продолжится вторжение арктического воздуха. Температура днем 16-21. В субботу с запада приблизится атмосферный фронт волнового циклона. Вместе с ним и зона коротких дождей. Но и они пройдут не везде. В столице сегодня и в субботу преимущественно без осадков. Днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков, днем 18-20. В субботу без осадков воздух потеплеет на 1-2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Позиция Израиля в ближневосточном конфликте. Могут ли пострадать американо-российские отношения в результате этого конфликта? Самая дорогая картина Нью-Йоркского музея.
Вот таковы темы нашего ближайшего часа, но лишь некоторые из них. Много будем говорить мы о существовании СНГ, поскольку сегодня в Москве открывается двухдневный неформальный саммит этого объединения, в связи с чем мы и задаем вам вопрос. Видите ли вы смысл в существовании Содружества независимых государств?
Мы ждем ваших ответов на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас к другим темам и прежде всего к самой главной теме, занимающей всех в мире, это, конечно же, тема ближневосточного военного конфликта. Позицию Израиля прояснил вчера для российских журналистов Аркадий Мелман. На пресс-конференции посла Израиля в России побывал наш корреспондент Сергей Гогин.
Аркадий Мелман эмоционально отреагировал на вопрос о том, насколько адекватны военные средства, которые применяет Израиль для освобождения двоих солдат.
Как вы себе представляете, кто-то определил этот прейскуран, сколько стоит человеческая жизнь? На иврите есть прекрасное выражение, что тот, кто спас одну человеческую жизнь, он спас целый мир.
Объясняя, почему израильская авиация бомбит гражданские объекты и жилые кварталы, посол сказал, если по мосту едет грузовик с оружием для боевиков Хезболлах, то мост из гражданского объекта превращается в военный, и израильские ВВС обязаны его разбомбить, чтобы в итоге спасти жизнь израильтян. Посол добавил, что лидеры Хезболлах намеренно размещают свои объекты в местах, населенных мирными жителями.
Потому что в этом и логика террора. У них нет отдельных каких-то там баз, где они отдельно от гражданского населения. Они в центре, в очаге, там, где люди находятся. Они делают живой такой пояс, чтобы себя оградить. Эти же люди циники. Эти люди ставят при собой цель убивать других людей.
Аркадий Милман сказал, что армия Израиля неоднократно откладывала спецоперации, когда прогнозировалось большое количество жертв.
Перед каждой бомбардировкой израильские самолеты выпускают листовки, которые падают с самолетов в огромном количестве, где жители предупреждаются, через несколько часов будет бомбежка, мы просим оставить их эти места. Логически размышляя, для военного очень важен фактор внезапности. Этим фактором мы пренебрегаем, мы сообщаем о том, что мы будем бомбить. Вы много армий таких знаете в мире?
Отвечая на вопрос, можно ли, по его мнению, установить мир военными средствами, посол Израиля сказал, что любая война когда-нибудь заканчивается, и сослался на опыт России.
Действия, которые были в Чечне против террористов, а сегодня там действительно начинает воцаряться мир.
Аркадий Милман сказал, что сегодня никто не придумал других методов борьбы с терроризмом, кроме силовых. При этом, по его словам, адекватность ответных мер определяется уровнем угрозы. На первом этапе задача Израиля – отодвинуть угрозу от своих границ.
Потом уже, после того, как будет уничтожена вот эта часть инфраструктуры, я думаю, что когда вступит и дипломатия, и нам надо будет определить новые правила игры, получить новые гарантии безопасности. И я думаю, что мы сможем это получить, если уровень угрозы будет сведен хотя бы к какому-то минимуму, с которым мы сможем жить.
Израильский посол предъявил претензии к мировому сообществу, которое пассивно наблюдало за усилением группировки Хезболлах.
Почему мировое сообщество на протяжении последних лет ничего не сделало, чтобы разоружить Хезболлу и помочь ливанскому правительству распространить свою юрисдикцию на южную часть Ливана?
Аркадий Милман подчеркнул, что журналисты должны быть более справедливы к Израилю и что телевидение должно показывать картину разрушений не только в Бейруте, но и в израильских городах. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Как известно, компания «Газпром» обосновывается в Петербурге и планирует построить здесь 300-метровый бизнес-центр, который еще, не будучи представлен широкой публике, уже вызвал массу нареканий со стороны петербуржцев и самых разных специалистов, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Администрация Петербурга радости по поводу прихода в город «Газпрома» не скрывает. Это и большие поступления в городской бюджет, и дополнительные рабочие места. Видимо, понимая свою значимость, руководители «Газпрома» решили застолбить ее, в прямом смысле слова, построив здание бизнес-центра в виде прямоугольного столба, которое бы затмило все другие здания Петербурга. При этом и у горожан, и у петербургских архитекторов все чаще возникают вопросы. А как же быть с охраной исторического центра? Как понимать закон, запрещающий строительство не то что высотных, а просто высоких зданий? Начальник управления застройки городского комитета по градостроительству и архитектуре Александр Кошарный заявляет, что пока трудно вести предметный разговор, поскольку с одной стороны проект нового здания еще не представлен, а с другой не приняты новый высотный регламент и другие правила застройки Петербурга. Но, по мнению Александра Кошарного, они и не должны быть мертвыми документами, не подлежащими обсуждению.
Изменения можно вносить. Если это не противоречит основным принципам развития города, почему нет? Это возможно. Поэтому говорить о том, что вот установили один раз высотный регламент, больше никуда не подходи. Это, с нашей точки зрения, не совсем корректно.
Исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Лихачева Александр Кобак считает, что город должен прирастать новыми зданиями, но не в историческом центре.
Исторический центр по площади составляет 5-7% территории Большого Петербурга. Я бы считал, что такие большие масштабные проекты вот на этих 5-7% невозможно. А на 93-95% территории города они возможны и желательны.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский призывает не преклоняться перед красивым новомодным словом «инвестор», а расставить все по своим настоящим местам.
Человек приходит и хочет построить дом там, где мы живем. Так ничего хорошего от этого, в принципе, автоматически нет. Пусть он доказывает 10 тысяч раз, как нам будет хорошо. Мы случайно получили потрясающий город. И трогать его абсолютно нельзя. Ничего не надо строить в историческом центре. Есть достаточно тяжелом состоянии домов, которые нужно привести в порядок, и они принесут не меньший доход.
Большинство экспертов сходится во мнении, что строить в Петербурге новые здания и можно, и нужно. Только непонятно, зачем обязательно целиться именно в исторический центр Петербурга. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
В Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Два израильских военных вертолета столкнулись в пятницу утром недалеко от ливанской границы. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о невозобновлении огня в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Время компромата уже ушло, считает главный редактор журнала «Компромат.ру» Сергей Соколов, который только что выиграл судебный процесс у владельцев этого интернет-сайта. Сергей Соколов, который одновременно является редактором сайтов «FLB.ru» и «Приговор.ру», гость программы «Час прессы». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а теперь пришла пора поговорить о спорте. Начнем мы этот выпуск с событий, происходивших вчера во Франции на велогонке Tour de France. События поистине непредсказуемые и исторические. Вообще эта гонка складывается очень и очень непредсказуемо. Вот вчера очередной такой поворот неожиданный. Заключался он в том, что американский гонщик Флойд Лэндис, которого все уже вроде бы списали со счетов, поскольку позавчера он проиграл Оскару Перейро 10 минут по дистанции, вчера вот он почти весь этот отрыв ликвидировал. Такое случается крайне редко. Вот случилось вчера. Проходил это 17-й этап. 200 километров преодолели участники по альпийским дорогам между Сен-Жан-де-Мариенном и Морзином. И вот Лэндис, уйдя в отрыв на первой третьей дистанции, лидировал в общей сложности на протяжении 120 километров, причем практически в одиночестве это делал. И в результате закончил гонку на 5 минут. И 42 секунды быстрее финишировавшего вторым испанца Карлоса Састре. Третьим, отстав на 5 минут 58 секунд, был француз Кристоф Моро. Что же касается обладателя желтой майки лидера общего зачета, это испанец Оскар Перейро, то он проиграл Лэндису 7 минут 8 секунд. То есть почти все свое преимущество потерял. Теперь в общем зачете он по-прежнему идет первым, но Састре отстает от него на 12 секунд, а Лэндис на 30. Ну и таким образом понятно, что исход борьбы в Тур де Франс этого года будет решен в субботу, когда пройдет гонка с раздельного старта на 57 километров, а в этом виде программы, как правило, Лэндис-то значительно сильнее своих конкурентов, так что он не случайно вновь считается главным претендентом на титул победителя Тур де Франс 2006. Ну а мы перейдем к футболу. В Польше в эти дни проходит чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Там были сыграны вчера матчи второго тура групповых турниров. В группе А Чехия выиграла у Австрии 3-1, а Польша у Бельгии 4-1. И таким образом после двух туров в этой группе все команды имеют по 3 очка. А в группе Б тут еще большая была результативность зафиксирована. Испанцы разгромили шотландцев 4-0, а португальцы и турки сыграли 4-4. И в результате у Испании после двух туров 6 очков, у Португалии 2, у Шотландии и Турции по 1. Ну и в заключение несколько слов о теннисе. Тут несколько турниров проходят. в эти дни. Ну вот, мужчины, в частности, играют в Индианаполисе, это США, там во втором круге. Два представителя России выбыли из борьбы. Это Игорь Куницын, который проиграл американцу Робби Генепри, и Дмитрий Турсунов, который уступил бельгийцу Ксавье Малису. А вот на женском турнире в Мейсоне, это тоже в США, там Вера Звонарева вышла в четвертьфинал, победив Варвару Лепченко из Узбекистана 6-0-6-2. И продолжает свое возвращение Серена Уильямс, американка, которая впервые после чемпионата Австралии играет. Так вот, она выиграла у Беттани Маттек, своей соотечественницы, 6-3-6-1, и вышла в четвертьфинал. Через час продолжим разговор о спорте.
В поселке Майском, расположенном в зоне осетино-ингушского конфликта, продолжается голодовка 12 жителей городка ингушских беженцев. Они требуют вернуть их в места прежнего проживания на территории пригородного района Северной Осетии. Беженцы не соглашаются на переселение в создаваемый специально для них поселок Новый, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Кремль в конце прошлого года поставил руководителям Северной Осетии и Ингушетии задачу полностью устранить последствия межнационального конфликта и решить проблемы беженцев до конца 2006 года. Руководство Южного федерального округа и власти Северной Осетии беженцам из поселка Майский предложили компромисс. Они переселяются в специально создаваемый для них через дорогу небольшой поселок Новый и отказываются от своих прежних домов. На компромисс пошли далеко не все. 12 человек и вовсе 5 июля объявили бессрочную голодовку. Сотрудник ингушской неправительственной организации «Беркат» Магомед Паров убежден, что эти люди не откажутся от идеи возвращения в свои прежние дома.
Основное требование, из-за чего это все случилось, что людям предлагают новые места для проживания со стороны государства. Эти люди с самого начала настаивали и сейчас стоят на том, чтобы возвратиться в свои дома. В общем, все это делается для того, чтобы не вернуть их в места прежнего проживания.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил в создавшейся ситуации представителей Ингушетии. И Владикавказа передает Зараса Бязрова.
Глава Северной Осетии на встрече с журналистами, которая состоялась на днях во Владикавказе, высказался по поводу ситуации вокруг пригородного района республики. Так Таймураз Мамсуров заявил, что в Ингушетии находятся люди, которым не нравятся мирные процессы в решении конфликта осени 92 года. И обвинил членов правительства и парламента Ингушетии в том, что они сознательно будоражат граждан Северной Осетии ингушской национальности. Тех же, кто обустраивается в поселке Новом, по словам Мамсурова, называют предателями ингушского народа. По мнению наблюдателей, Таймураз Мамсуров дал понять, определенные высокопоставленные лица пытаются использовать фактор беженцев в своих личных интересах, в том числе и материальных. Дело в том, что на содержание беженцев выделяются средства из федерального бюджета.
Федеральный центр дал согласие на формальные меры в отношении ингушских беженцев. Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Создавая такие, по сути дела, гетто и консервируя на протяжении многих лет ситуацию систематической дискриминации ингушей, местные власти создают повод для новой напряженности. Молодежь, вырастающая в таких анклавах, она более может быть подвержена экстремистской пропаганде. Напротив, гарантия минимальных прав этих ингушей, возможности их возвращения, пусть не в свои дома, но к своим селам, ликвидировала бы почву для опасной напряженности в будущем. Но это потребовало бы длительной работы на протяжении многих лет и не позволило бы отчитаться о выполнении указаний президента.
Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и рубрика «В Америке сегодня» возвращает нас, в частности, к главной теме, теме ближневосточного конфликта.
Могут ли пострадать американо-российские отношения в результате ближневосточного конфликта? Появление антисемитских изданий в русских книжных магазинах в Нью-Йорке провоцирует скандал. Самая дорогая картина выставлена в Нью-Йоркском музее. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Россия в необычно резком тоне выступила с критикой израильских действий в Ливане. Заявление российского министерства иностранных дел, обвинившего Израиль в том, что его акции вышли далеко за рамки антитеррористической операции, вызвали беспрецедентное число жертв и разрушений, сильно выделилось не только на фоне сдержанных ремарок представителей США. Оно прозвучало даже решительнее заявлений ведущих арабских стран, возложивших вину за происходящее не на Израиль, а на Хезболлах. Такая позиция Москвы неизбежно вызвала в США аллюзии времен Холодной войны. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Нынешняя критика Израиля и России значительно уступает по уровню злобности советской критики. Эта нынешняя критика более, если можно так выразиться, тонкая. Но она вполне укладывается в контекст меняющегося отношения Москвы к Израилю. Если несколько лет назад Путин торжественно принимал в Кремле израильского президента, то сегодня Россия продает оружие Сирии, которое, скорее всего, переправляется боевикам Хизбаллах в Ливане и применяется сейчас в боях. Как вы считаете, могут ли подобные заявления помочь разрешить этот конфликт? Я бы отдал должное России. Она, я думаю, искренне пытается остановить боевые действия. Правда, критика Израиля в такой ситуации вряд ли будет продуктивна. Израиль говорит, мы ушли из Ливана, мы ушли из Газы, но ракеты продолжают поражать наши города. Радикальные группы понимают только язык силы, и мы должны раздавить их. Помимо военной, перед Израилем стоит трудная пропагандистская задача – убедить международное общественное мнение в своей правоте. И Россия этому не помогает. Профессор, ну а по большому счету, столь ли важна позиция России? Ведь даже участники конфликта говорят о том, что реальный вес имеет лишь слово США. Я думаю, что российская позиция может оказать влияние на ход событий, хотя бы потому, что Москва может довести до критической массы голоса тех, кто призывает Израиль прекратить операцию в Ливане. Хотя, с другой стороны, трудно представить, что кто-то всерьез прислушается к голосу Москвы, ведь трудно не назвать лицемерием заботу Москвы о безопасности мирных ливанцев, о чрезмерном применении Израилем силы на фоне происходящего в Чечне. Говорил профессор Маршал Голдман. Имеют ли право американские магазины распространять антисемитскую, человеконенавистническую литературу на русском языке? Формально – да. Конституция обеспечивает свободу любого слова. Однако, когда нью-йоркские политики обнаружили в магазинах на Брайтон-Бич подобные издания, они решили действовать. Рассказывает Ян Рунов.
С этим политические и общественные организации Нью-Йорка решили бороться гласностью. Они созвали пресс-конференцию у входа в книжный магазин «Мосвидеофильм». Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Дов Хайкинд рассказал, что направил письма владельцам книжных магазинов «Санкт-Петербург», RBC и «Мосвидеофильм», все на Брайтон-Бич-авеню, с настоятельной просьбой немедленно снять с продажи книги, распространяющие ложь и разжигающие национальную рознь. Это протоколы сионских мудрецов, книги Шульгина и Олега Платонова, отрицающего факт Холокоста. They are viciously anti-Semitic. Подобная антисемитская ложь не раз вызывала погромы, преследования евреев и приводила к гибели миллионов людей. Конечно, американская демократия позволяет продавать все, что угодно. Поэтому мы только настоятельно просим владельцев магазинов, перестаньте торговать черносотенными книгами Олега Платонова и ему подобных. Я не могу понять, как это произошло, почему, кто заказывал эти книги, кто субсидировал их завоз в Америку, ведь они стоят намного дешевле других книг. Значит, кто-то очень заинтересован в том, чтобы их покупали. Кто эти люди? Это еще предстоит выяснить. На обложке одной из платоновских книг помещена фотография бруклинского раввина Шлома Брауна. Раввин только недавно узнал, что его фотография использована в антисемитской книге. Он планирует подать в суд на автора или на издательство. Торговля антисемитскими книгами не преследуется американским законом, поскольку первая поправка к Конституции гарантирует свободу слова, печати и самовыражения. В то же время суды принимают к рассмотрению жалобы на дефамацию, то есть распространение заведомой лжи, на умышленный ущерб правам и репутации человека. Пастор Джек Райан заявил: «Мы здесь собрались не для того, чтобы сжигать ненавистные книги. Мы верим в гражданские свободы, но свобода слова неотделима от чувства ответственности». О том же говорил и глава Демократического клуба избирательного округа Южного Бруклина Марк Давидович.
Это позор, позор для тех, кто покупает книги, для тех, кто издает и для тех, кто продает эти книги.
Когда пресс-конференция окончилась, менеджер магазина «Мосвидеофильм» вынес несколько антисемитских книг и демонстративно бросил их в помойный бак. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Самая дорогая картина Нью-Йоркского музея. Главы СНГ собираются в Москве.
Ну и вопрос задаем мы вам. Видите ли вы смысл в существовании СНГ?
Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело» разговор пойдет о лицемерии. С одной стороны, это качество традиционно считается негативным, разновидностью лжи, неискренности. С другой стороны, всегда ли хороша правда матка и в каких случаях лицемерие вполне имеет право на жизнь? С психоаналитиком профессором Александром Тхостовым беседует автор программы Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина седьмого. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Два израильских военных вертолета столкнулись в пятницу утром недалеко от ливанской границы. По предварительной информации, ранено до 5 израильтян. Авария произошла в небе над городом Рамат-Нафтали в 10 километрах от границы. На юге Ливана, в районе деревни Марун-Арас, в интенсивной перестрелке между израильскими войсками и силами Хезболлах, двое израильтян убиты, несколько ранены, убиты и несколько боевиков. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Встреча проводится по инициативе президента России Владимира Путина. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что его страна не будет подписывать соглашение о невозобновлении огня в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Выступая в четверг по телеканалу «Рустави-2», в числе причин такого решения министр отметил присутствие в этих районах 300 тысяч беженцев, нарушение прав человека, контрабанду и торговлю наркотиками. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия, Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. США намерены поставить Саудовской Аравии партию вооружений на сумму в более чем 6 миллиардов долларов. Сделку должен утвердить Конгресс США. В Сараево начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы.
Как сообщают синоптики, с северо-западными ветрами в северо-западный район продолжится вторжение арктического воздуха. Температура днем 16-21, в субботу с запада приблизится атмосферный фронт волнового циклона, а вместе с ним и зона коротких дождей. Но и они пройдут не везде. В столице сегодня и в субботу преимущественно без осадков, днем 17-19 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу без осадков, днем 18-20 градусов.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И, как вы уже знаете из нашей программы, сегодня в Москве открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Президент Грузии Михаил Саакашвили едет в Москву по этому поводу для встречи с Владимиром Путиным с предложением об определении статуса Абхазии и Южной Осетии в составе Федеративной Грузии. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Государственная канцелярия Грузии до сих пор официально не подтвердила, что в ходе неформального саммита глав государств СНГ в Москве действительно состоится встреча между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили. На этот счет, согласно неподтвержденной информации, ведутся интенсивные переговоры. Как известно, президенты России и Грузии встречались совсем недавно в Санкт-Петербурге, и, мягко говоря, та встреча не принесла сколь-нибудь заметных позитивных результатов. Более того, отношения вновь обострились после того, как парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Несколько часов спустя после решения парламента Михаил Саакашвили заявил журналистам, что окончательно определится по вопросу о миротворцах только после встречи с Владимиром Путиным и консультации с российскими коллегами. В то же время министр иностранных дел Грузии Гела Бжиошвили заявил на брифинге, что будущая встреча президентов не станет революционной. На этом фоне особое внимание привлек визит в Москву заместителя министра иностранных дел Грузии Мерабан Тадзе, который, как сообщалось, срочно вылетел в Москву для подготовки встречи президентов. Вернувшись в Тбилиси, господин Антадзе рассказал журналистам о сути переговоров в МИД России. Грузинская сторона еще раз ознакомила российских коллег с нашими предложениями по мирному урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Все это мы предлагали и раньше. Потому, примет или нет Россия наши предложения, мы будем судить о том, по-прежнему ли Россия является содействующей страной в процессе урегулирования конфликта, либо Россия окончательно превратилась в сторону в конфликте. Суть предложений Грузии сводится к тому, что Тбилиси готов предоставить Абхазии и Южной Осетии статус субъектов Грузинской Федерации, которая, при их согласии, может быть основана под твердые гарантии России. Однако вхождение в Грузию даже как в федеративное государство категорически неприемлемо для абхазской и осетинской сторон, о чем они неоднократно говорили и раньше. А без их согласия, как часто подчеркивали в Москве, Россия бессильна помочь Грузии в осуществлении какого-либо проекта по урегулированию конфликтов. Впрочем, в бессилии России в Тбилиси как раз не верят и говорят об отсутствии у Москвы политической воли содействовать восстановлению территориальной целостности Грузии, как сказано в постановлении парламента.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Конечно. Но как же у нас общие республики были, мы к ним как привыкли, считаем, что должно быть все так же. А так обосабливаться каждый по-своему ни к чему.
Не вижу. Мне кажется, что эта конструкция создавалась просто как, скажем, было страшно, что союз развалится, и хотелось что-то на месте союза иметь. А на самом деле сейчас жизнь показывает, что в принципе совсем не страшно жить и по отдельности, и собственной стратегии развития выстраивать. Мне кажется, все эти страны и выстраивают, и СНГ какое-то такое вот искусственное образование, которое из прошлых страхов выросло.
Пока да, потому что нужно единое экономическое пространство. Мы завязаны еще теми узами, договорными отношениями, торговыми отношениями. Если еще учесть, что там 25 миллионов соотечественников наших за рубежом, то вот эти все факторы пока перетягивают в сторону СНГ. Это выгодно России пока. Может показаться и невыгодным, если будут предприниматься со стороны отдельных государств такие вот не очень дружественные акты, как, например, со стороны Грузии, когда под сомнение ставится, так сказать, порядочность этих отношений.
Вижу, хватит, что СССР распался, пусть уж хоть эти будут. Раз это юридически есть, все равно это лучше, чем если бы вообще не было. Мне, например, все они нужны, и мне больно, что они не наши теперь.
Не, я не вижу смысла. От него эффекта нету никакого. Созданы уже другие союзы с Казахстаном, там, Узбекистаном. И они вроде действуют, а СНГ я не понимаю даже, что там происходит. Просто изжил. За счет других правительств.
Да. А потому что у меня родственники и на Украине, и в Беларуси. Нужно, чтобы все дружили, чтобы всем было хорошо. Вместе веселей.
Наверное, может быть, усиливать структуру надо. Вот это вот. Что-то нужно менять кардинально, но как это должны уже думать представители власти? Сейчас пока, наверное, все-таки формально это все.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, видите ли вы смысл в существовании СНГ? Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И сейчас предлагаем вам ненадолго оторваться от политики и познакомиться с новостями культуры.
Первыми лауреатами медали Кэтрин Хепберн стали актрисы 82-летняя Лорен Бэкхолл и 63-летняя Блейд Даннер. Ежегодную награду выдающимся женщинам учредил колледж Брин Мор в Пенсильвании, который в 28-м году окончила знаменитая американская киноактриса, четырехкратный лауреат премии Оскара Кэтрин Хепберн. Вручение первых медалей состоится 9 сентября на церемонии открытия центра Кэтрин Хепберн. Будут также отмечены достижения матери прославленной актрисы, суфражистки Кэтрин Хафтон Хепберн, окончившей колледж в 1899 году. На Стокгольмском джазовом фестивале, который проходит на этой неделе, состоятся концерты знаменитых музыкантов Кенни Уэста и Стинга. Уэст выступает в четверг, Стинг, продолжающий свое европейское турне, в пятницу. Ожидается, что на концерты под открытым небом на острове Скепсхолмен в центре Стокгольма соберутся 25 тысяч зрителей. Среди других исполнителей, участвующих в фестивале, Мириам Макеба, Кенни Гарретт и Масео Паркер. Нью-Йоркская Метрополитен-Опера намерена посвятить исполнение Орфея Евредики Глюка в 2007 году памяти меццо-сопрано Лоррейн Хант Либерсон, которая скончалась несколько дней назад от рака груди. Либерсон должна была исполнять партию Евредики в постановках оперы, запланированных на май. Теперь ее заменит Лайза Мирн. Впервые в русском переводе вышел кровавый роман Йозефа Вахола, крупнейшее произведение чешского литературного авангарда. В 1924 году художник Йозеф Вахол создал пародию на так называемые народные романы прямо в типографском наборе, сопроводив текст многочисленными гравюрами. Первое издание, всего 17 экземпляров, было предназначено для коллекционеров. В начале 90-х годов книга была переиздана колоссальным для Чехии тиражом в 100 тысяч экземпляров и экранизирована, а иллюстрации к роману были воспроизведены на стенах нескольких домов в городе Литомышль, где находится музей Вахола. В первом русском издании, подготовленном издательством «Колонна», сохранены все особенности авторского набора – шрифт и расположение гравюр. Голливудский актер Дэниел Болдуин попал в автокатастрофу и госпитализирован с травмами спины. Ему будут предъявлены обвинения в нарушении правил вождения. Болдуин, значительно превысивший скорость, врезался на своем автомобиле в две припаркованные машины в Лос-Анджелесе.
Выпуск о панораме культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Чебоксар» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Официальный печатный орган чувашских властей газета «Советская Чувашия» публикует статью с шокирующим заголовком «Черный день сурка». Читателям сообщают, что в Чувашии с 22 июля текущего года открывается охота на сурка-байбака. На удовлетворение охотничьей страсти в этом сезоне решено пожертвовать 40 голов. В прошлом году охота вообще не открывалась, поскольку численность зверька стала заметно убывать. Состояние популяции байбаков и сейчас вызывает немалые опасения специалистов-марматологов. Однако ценные жиры мех, а также неуемная страсть местных охотников сыграли свою роль. Может последовать примеру американцев, задаются вопросом советская Чувашия, сделать сурка национальным героем? Глядишь, популяция зверя вновь возрастет. Новочебоксарская городская газета «Грани» повествует об обострившейся нравственной проблеме современного общества. «Отдайте куда хотите, нам он не нужен. Эти слова приходится слышать от близких наших пациентов», рассказывает замглавного врача Новочебоксарской горбольницы Вера Алексеева. «Человека госпитализируют к нам, мы его лечим, восстанавливаем здоровье, затем надо бы выписать домой под присмотр домочадцев, но те категорически отказываются принимать родственника». На памяти Веры Алексеевой 6 подобных инцидентов за полтора года. Газета чувашских парламентариев «Республика» информирует читателей о процессе ликвидации зараженного оборудования и дезактивации строительных конструкций на обособленном заводе номер 4 акционерного общества «Химпром», где в советские времена производилось необычайно смертоносное химическое оружие. По словам директора завода Виктора Максимова, на сегодня проделана работа примерно на 60% по демонтажу несущих строительных конструкций отделочных материалов и на 90% осуществлена дегазация корпуса. Завершение работ планируется на конец 2008 года. «Молодежный курьер» рассматривает проблему выбора специальности. Удачно выбранная специальность, полагают авторы статьи, это ключ к сказочной карьере. Чтобы сделать по-настоящему удачный выбор, важно понять, как будет меняться конъюнктура рынка вакансий. По мнению журналистов, в ближайшие годы самыми перспективными будут специальности, связанные с информатикой, страховым делом, юриспруденцией, налоговым учетом, политологией и партийным строительством, военным делом и, как это ни удивительно, философией. Московский комсомолец в Чебоксарах сообщает читателям об откровениях главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, посетившего на днях столицу Чувашии. Во-первых, Геннадий Онищенко рассказал, что понял, почему в свое время чуваши выбрали именно православие, а не магометанство. Христианство ближе менталитету чувашского народа. Во-вторых, он объяснил, что народу Чувашии вообще очень повезло, так как в республике нет залежей полезных ископаемых, и в первую очередь нефти. По этой причине, подобно хантам и манси, да и всей России в целом, Чувашия не сидит на нефтяной игле, а вынуждена осваивать высокие технологии. Региональный выпуск «Аргументов и фактов» анализирует политическую ситуацию в связи с назначенными на 8 октября выборами депутатов парламента Чувашии. И несмотря на многочисленные изменения в выборном законодательстве, журналисты приходят к выводу, что все вновь и все по-прежнему. Начавшиеся предупредительные удары по возможным кандидатам в депутаты говорят о том, что предстоящая предвыборная кампания обещает быть весьма грязной. Для «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. В Сараеве начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Urals» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Президент нефтяной компании «ЮКОС» Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югаснефтегаз». Глава ЮКОС также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций государственной компании «Роснефть», ставшей в итоге владельцем «Югаснефтегаза». Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Власти Армении разрешили продажу 100% акций компании «Электрические сети Армении» структурам российского энергетического холдинга «РАО ЕС России», который уже управляет этим активом с июня 2005 года. Сумма сделки не разглашается. Электрические сети Армении были созданы в мае 2002 года путем объединения 4 региональных государственных компаний, занимавшихся распределением и сбытом электроэнергии. Общая протяженность сетей компаний составляет 36 тысяч километров, она обслуживает более 950 тысяч конечных потребителей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля с 21 июля 26 рублей 97 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.26.
Примерно такие же темы, которые были затронуты в экономической панораме, анализировались и в программе «Время гостей». Это текущая политика «Газпрома», итоги размещения акций «Роснефти». Об этом с ведущим программы Михаилом Соколовым вел разговор президент Института энергетической политики Владимир Милов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Владимир Станиславович, ну вот Владимир Путин подписал 19 июля закон об экспорте газа. Согласно этому закону, организации собственнику единой системы газоснабжения или дочернему обществу предоставляется исключительное право на экспорт газа. То есть это фактически монополия «Газпрома» на экспорт. А зачем было принимать специально этот закон, если все так вот оно и есть?
Вроде как уже 15 лет у нас существует де-факто монополия, которую никто не может нарушить, ну просто потому, что «Газпром» в трубу не пустит. Да? И вдруг зачем-то понадобилось принимать закон. Появился один проект, о котором в последнее время, в последние месяцы очень много писали в прессе. Это проект разработки Тамбейского нефтегазового месторождения, где предполагалось прямо на Ямале возле месторождения построить завод по сжижению газа и возить его танкерами на рынки сбыта, то есть в Европу, возможно, Соединенные Штаты Америки, и для этого не понадобилось бы использовать трубопроводы «Газпрома». «Газпром» начал довольно резко высказываться вот в последние месяцы 2-3 в прессе о том, что он считает этот проект неправильным, что иностранным инвесторам туда не надо входить, и, в общем, попытался заблокировать продажу акций компании «Тамбейнефтегаз», которая это месторождение эксплуатирует, иностранным инвесторам. Я думаю, что вот такое поспешное внесение и принятие этого закона всего за полтора месяца показывает, что у «Газпрома» сегодня лоббистские возможности, в том числе по продвижению закона в Думе, они-то гораздо побольше, чем были у ЮКОСа в свое время.
Вы в курсе питерской сделки? Вот Сибнефть, ныне «Газпромнефть», она ушла из Омска с регистрации, оставив без денег местный бюджет. Ну, а новые доходы питерского бюджета будут потрачены на строительство двух замечательных объектов. Это стадион для футбольной команды «Зенит» и небоскреб вот этой самой «Газпромнефть».
После того, как вот это время замечательное, в котором мы живем, оно пройдет, мы будем еще долго смотреть на все вот эти памятники, которые, видимо, построят за все эти годы. Но, с другой стороны, для Питера перевод такого налогоплательщика – это выгодно. Если при этом будут использоваться бюджетные деньги для строительства чего бы то ни было в пользу такой богатой компании, ну, я бы считал это не очень правильным. Это лишнее напоминание нам о том, насколько наша экономика зависит сегодня от вот этих супергигантов, которые, в общем, уйдя из одного региона, могут повалить его бюджет на 60%.
Хочу вас спросить о IPO, вот о продаже акций «Роснефти». Я видел сам, бабушки тут стояли в отделении Сбербанка. Вот что они выиграют, купив там по 200, по 250 акций?
Мне крайне неприятно эту тему комментировать, потому что, мне кажется, здесь имело место массовое введение в заблуждение рядовых граждан, рядовых инвесторов при проведении этого IPO. Там, активно промывая мозги вот при помощи прокручивания этих рекламных роликов по телевизору, вынудили их эти деньги вложить, не объяснив им, что это абсолютный риск, потому что это не инструменты с фиксированной доходностью, это не вклад под проценты. Это акции, которые могут упасть и больше никогда не подняться. Те, кто вложил в «Роснефть» 20 тысяч рублей, например, в воскресенье, у них уже за несколько дней эти 20 тысяч рублей превратились в 19 500. Вот так это IPO народной работы. Нашим людям, в общем, не очень профессионально владеющим вопросами вот этой игры на фондовом рынке, это не объяснили.
Я слышал, некоторым олигархам была выкачана такая разнарядка покупать вот как раз эти акции «Роснефти» на приличные суммы.
Я слышал об этом, я слышал и о том, что некоторым западным компаниям, в общем, просто предложили купить достаточно крупные пакеты. Я слышал это из таких источников, которым я склонен доверять.
Это был фрагмент программы «Время гостей» с участием президента Института энергетической политики Владимира Милова.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о представлении в Нью-Йоркском музее самой дорогой картины. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как мировые политические деятели делают эмоциональные заявления относительно ближневосточного конфликта, подавляющее число американцев считает, что Соединенные Штаты не должны в него вмешиваться, хотя значительно больше половины опрошенных твердо стоят на стороне Израиля. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании CNN. 65% опрошенных, следуя традиционному американскому духу изоляционизма, считают, что США должны держаться подальше от конфликта Израиля с Хизбаллах. Приблизительно поровну разделились мнения относительно потенциального участия американских солдат в миротворческих силах в Ливане. Лишь около 40% американцев одобряют действия в этой ситуации президента Буша. Опрос однозначно показал, на чьей стороне симпатии американцев в этом конфликте. Лишь 31% респондентов считает, что Израиль перешел границы допустимого в своем ответе на провокацию Хизбаллах. 35% сказали, что реакция Израиля вполне адекватна. 14% опрошенных верят в то, что Израиль должен вести себя более решительно. Высокие цены на бензин заставляют миллионы американцев отправляться на интернет в надежде сэкономить на горючем. В последний год отчаявшиеся автомобилисты организовали около 200 сайтов, куда постоянно стекается информация о том, на каких бензозаправочных станциях сегодня наиболее низкие цены. Обилие пользователей, а сайты посещают до 10 миллионов человек в день, они же и дают информацию о том, где какой бензин почем продают, дает возможность почти каждому американцу найти заправочную станцию с дешевым бензином неподалеку от дома. Главный американский клуб автомобилистов предлагает посетителям своего сайта интернетный калькулятор, который дает точные данные о расходе горючего любой моделью автомобиля, продающейся в Америке, и позволяет подсчитать, сколько бензина и денег уйдет на ту или иную поездку. Совсем недавно Нью-Йорк обзавелся самой дорогой картиной в мире. Во всяком случае, из тех, что продаются. Косметический магнат Рональд Лаудер купил для основанного им австро-германского музея полотно Климта за 135 миллионов долларов. Это портрет юной Адели, жены австрийского сахарного барона. Он был конфискован нацистами и сейчас, после многолетней судебной тяжбы, возвращен из венского бельведера своей законной владелице, которая и продала его Лаудеру. Александр, сумма, отданная за картину, как говорят, больше бюджета иных африканских государств. Не звучит ли это несколько абсурдно?
В дореволюционной Франции государственный золотой запас держали в форме столовой утвари. В случае нужды, скажем, военной, ее можно было переплавить. В мирное время парижский двор богатство не хранил, он им пользовался.
Все мы знаем, чем это кончилось. Но вот Билл Гейтс и другие уважаемые богачи тратят миллионы все-таки на благотворительность.
Благотворительность, какую показывает мировая практика, никогда не искоренит нищету. Филантропия не способна исправить мир, но может его украсить. Это не огород, а клумба.
Покупатель картины, кажется, с радостью отдал за нее самую крупную в истории сумму.
О, да. Счастливый покупкой Лаудер сказал, что портрет Адели – наша Мона Лиза. И действительно, эта картина достойна стать символом всей эпохи. Причем какой прекрасный Belle Époque. Созданное в ее разгар в 1906 году, полотно Климта сконцентрировало в себе всю энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от декоративной и абстрактной, его картина справедливо считается вершиной модернизма. Она уже нова, но еще и красива. Утонченная до болезненности, как породистая лошадь, нервная девушка с тонким лицом и изломными руками вписана в золотой византийский образ. В сущности, это светская, декадентская икона, на которую могут молиться поклонники соблазнительной, но уже исчезнувшей культуры Старого Света.
Но обитает она теперь в новом.
Ну и что? Круговорот искусства по мировым музеям – нормальное явление. В конце концов, неважно, где хранятся великие полотна. Они принадлежат не родине художника, а всему человечеству. Если блудный сын Рембрандта может висеть в Эрмитаже, то почему бы климтовской Адели не украшать Нью-Йорк? Важно лишь, чтобы все шедевры были доступны всем зрителям. Тем более, что Нью-Йорк, по моему давнему убеждению, самый очевидный наследник Вены, столицы той космополитической империи, что отметила свой звездный час золотой картиной Густава Климта.
Говорил культуролог Александр Генис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Четвертую неделю подряд первую строчку в списке самых популярных песен недели журнала Billboard занимает композиция «Неразборчивая» Нелли Фуртадо. You don't have a play about the choke. I was at a law for word first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You'll be looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you. You seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running. Let's walk for a minute. Miss you, it's girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Miss you.
что же, Нелли Фуртадо, исполнявшая, как известно, официальный гимн чемпионата Европы по футболу 2004 года, продолжает свою яркую карьеру, а наш час завершен, но впереди следующие темы его таковы.
Требует ли чеченская амнистия законодательного закрепления? Фотовыставка «Впечатления Валаам». Генетические исследования семейных историй.
Ну, а в связи с тем, что сегодня в Москве открывается двухдневный неформальный саммит Содружества независимых государств, мы задаем вам такой вопрос. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? Пишите нам на пейджер ваши сообщения, будем читать по ходу программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».